Глава 10. Как ни странно, первая отреагировала мисс Танти. С удивительной гибкостью для ее возраста, опустившись на колени, окунув палец в блестящую жидкость. Потом она перекрестила сначала лоб, затем сердце. Я подумала, какая морока вывести размазанное красное пятно с ее белого накрахмаленного воротника. «Прости меня, Господи!» — промолвила она, складывая ладони под подбородком и устремляя восторженный взор почему-то на калейдоскоп цветов, являвший собой голову Иоанна Крестителя. Адам извлек белый льняной носовой платок из кармана пиджака и окунул уголок в рубиновую влагу. Тщательно рассмотрев пятно, он коснулся его языком. «Ладно, почему бы и нет?» — прикинула я, раз уж все остальные изучают эту жидкость. Сняв оставшуюся белую ленточку с косички, я окунул ее краешек в расширяющуюся лужицу в тот момент, когда с лица святого упала очередная капля. Адам глянул мне в глаза с выражением, которое ничего конкретного не говорило, но в то же время сказала все. Будто он мысленно подмигнул мне. Не думаю, что викарий что-нибудь заметил. Он все еще был на пути к нам, неуклюже шаркая вдоль длинного ряда скамеек, отделявших нас от центрального прохода. Такое ощущение, будто ему потребовалось на это вечность. Но, наконец, он добрался до нас и остановился рядом с Адамом и мной, безмолвно уставившись на кровавую жижу на полу. «Вот так положенится, должно быть, — думал он, — когда в отдаленной деревушке деревянная голова святого внезапно начинает плакать кровью. Куда звонить? В полицию? Архиепископу Кентерберийскому? Или во всемирные новости?» «Флавия, дорогуша, — сказал он, положив дрожащую руку мне на плечо, — сбегай во двор и приведи сержанта Вулмера. Будь хорошей девочкой». Мое лицо сразу же налилось краской, и в голове стало усиливаться давление, словно в вулкане Везувии. «Почему люди вечно так со мной обращаются, а? Командуют, как будто я специальная горничная, которая всегда под рукой на случай необходимости». Я сосчитала до 11. Нет, до 12. «Конечно, викарий», — сказала я, мысленно прикусив свой язык. Только уже почти в дверях я шепотом добавила: «Может быть, заодно принести вам чашечку чая и печенье?» Сержанта Вулмера нигде не было видно. Синий вокс-холл исчез, и я предположила, что полиция сделала свои дела и покинула нас. Это объясняет, почему сержант так легко пустил меня в церковь. Моя хитроумная выдумка с цветами для алтаря оказалась потерей времени. Потом явилась Мэг, громко хлопнув дверью, и деревенский констебль даже ухом не повел. Мне следовало бы догадаться раньше. Полиция собиралась уезжать, а теперь их и вовсе нет. Вот же досада. Честно говоря, я должна признать, что очень хотела возобновить старое знакомство с инспектором Хьюитом. В настоящее время нас с инспектором связывали отношения, которые можно было охарактеризовать как «не холодные, не горячие». На заметку, не забыть проверить, откуда эти слова, насколько я помню, из Откровения. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Отношения, которые, такое впечатление, резко становились холодными или горячими в зависимости от прекрасной жены инспектора Антигоны. Я еще не прояснила все зубцы и рычаги, воздействующие на наш несколько шаткий треугольник, но определенно не потому, что не хотела или не пыталась. И не раз специально наталкивалась на эту тепло-прохладную богиню в надежде на что? Что она поклянется стать моей верной подругой и тайной наперсницей навеки вечной до конца времен, аминь? Ну, что-то в этом духе, предполагаю. Но дело не сработало. Я дала маху, поинтересовавшись, неужели они не могут позволить себе детей на зарплату инспектора. Несмотря на любезный ответ Антигоны, я поняла, что причинила ей боль. Хотя я не привыкла извиняться, я старалась как могла, но ее потерянные младенцы неделями снились мне по ночам. Как они и выглядели, думала я. Темноволосые, как она, или светловолосые и кудрявые, как инспектор. Мальчики или девочки. Они улыбались, когда она ворковала с ними и пинались маленькими ножками. Какие прозвища она для них придумывала, и какие, в конце концов, им дали имена перед тем, как похоронить. Материнство может быть жестоким занятием, решила я, и до конца непостижимым. Несмотря на ее кроткий вид, в жене инспектора было что-то такое, что невозможно познать. Может быть, со всеми матерями так? Я размышляла на эту тему, когда с главной дороги свернул черный Хилман и устремился в сторону церкви по дорожке, не предназначенной для автомобилей. Я сразу же узнала водителя, это Мармадюк Пар, секретарь епископа. Его машина была такой чистой, что когда он вышел из нее, его белая грива отразилась в отполированной дверце. «Доброе утро, мистер Пар», — сказала я, инстинктивно стараясь не пустить его в церковь. У викария так достаточно забот, помимо мелкого бюрократишки из канцелярии епископа, лезущего в то, что может оказаться чудом. Вырезанный из дуба святой с плачущими кровью глазами может навеки положить конец хроническим проблемам святого Танкарда с деньгами. Фонд крыши спустя полвека будет ликвидирован, а вместе с ним, если повезет, и бесконечные концерты, праздники во дворе церкви, лотереи в приходском зале.
«Достопочтенный Пар», — поправил он меня в ответ на мое приветствие, —
«или отец Пар, если тебе так больше нравится». Этот человек пытался откусить больше, чем мог проживать. Хотя он хотел проучить меня, он явно не знал, что для делюсов, принадлежащих католической церкви, не бывает слишком много колоколов, книг и свечей. Поскольку викарий один из немногочисленных друзей отца, мы посещаем святого Танкарда скорее по желанию, чем по принуждению. Отец благосклонно смотрит на многочисленные новшества, привнесенные Денвином Ричардсоном в приход, и однажды сказал викарию, возможно, в шутку, что всегда думал, будто оксфордское движение было возвращением в отчий дом. Примечание. Оксфордское движение – движение в англиканской церкви, которое зародилось в XIX веке и привело к появлению англокатолицизма, конец примечания. Однако все это слишком сложно, чтобы стать предметом обсуждения в церковном дворе. Мармадюк нетерпеливо смотрел на меня, желая продолжить свои аннотации. «В таком случае, доброго утра», — в конце концов сказал он и пошел к двери. «На вашем месте я бы туда не ходила», — жизнерадостно крикнула я ему вслед. «Там произошло убийство. Запрещено входить, это место преступления». Я точно процитировала словами сержанта Вулмера, хотя и не побеспокоилась упомянуть, что запрет уже снят. Он резко остановился и медленно вернулся ко мне. Его лицо и глаза казались еще бледнее, чем обычно. «Что ты имеешь в виду?» — требовательно спросил он. «Убийство», — терпеливо объяснила я. «Кое-кого убили в склепе».
«Кого?»
«Мистера Коликута». С важным видом прошептал я: «Органиста».
«Коликута? Органиста? Невозможно. Он же просто...»
«Да?» — выжидательно сказала я.
«Коликута?» — переспросил он. «Ты уверена?»
«Вполне», — ответила я. «В Бишоплейсе все об этом только и говорят. Это не совсем правда, но я пришла к выводу, что иногда можно подлить масло в огонь».
«Боже мой!» — сказал он. — «Надеюсь, что это не так. Очень надеюсь».
Вот теперь мы приблизились туда, куда надо. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила я. «Мне хотелось поучаствовать в раскопках в Святом Танкарде, разобрать кости и тому подобное, но похоже, что этого уже не будет».
«Да уж, наверняка», — сказал он. Его лицо тут же поменяло цвет с творожного на ярко-свекольный. «Это осквернение?»
«Тем, кто покоится с Господом нашим, нельзя докучать в их могилах ради развлечения толпы бездельничающих поселян».
«Бездельничающие поселяне, надо же. Ну что ж, посмотрим».
«Я так понимаю, вы положили этому конец?» — заметила я.
«Этому положил конец епископ», — ответил он, вытягиваясь во весь рост. «Немаленький, надо сказать, с таким видом, будто у него на голове епископская митра». И в руках посох. «И не только епископ», — добавил он, словно требовался решающий аргумент.
«Канцлер тоже настроен категорически против. Он отозвал разрешение и запретил эксгумацию. Археологов отослали».
«Запретил?» — переспросила я. Меня заинтересовало это слово, и не из-за его забавного звучания. «Строго запретил», — он произнес это с окончательностью страшного суда.
«А кто канцлер?» — поинтересовалась я.
«Мистер Ридли Смит, член городского магистрата».
«Мистер Ридли Смит,
«Член городского магистрата?» — призадумалась я. «Отец Кассандры Котлстоун тоже занимал эту должность, как сказала мне Даффи, и в этом качестве был способен сдвинуть небо и землю, до такой степени, чтобы похоронить свою самоубийцу-дочь в освященной земле». «Это Ридли Смиты из Богмор-Холла», — сказала я. «Все знали Ридли Смитов из Богмор-Холла в Незервоусе. Они были темные истории, которые когда-то шепотом рассказывались под прикрытием изящных бумажных вееров, а теперь обсуждали за сигаретами в чайном магазинчике ABC. Например, от подружки Фелли Шейлы Фостер я слышала о Лайонеле Ридли Смите, думавшем, что он сделан из стекла, и его сестре Антее, чей домашний крокодил съел горничную. «Конечно, это было до Первой мировой войны», — уточнила Шейла, «когда горничные встречались чаще, чем теперь». «И разве Нетти, замужняя сестра мисс Пиккери, библиотекарша, не обитала в Незервоусе?» Нетти пережила то, что мисс Маунджой, бывшая библиотекарша, однажды поименовала трагическим несчастным случаем с швейной машинкой. «И что там мисс Кул из кондитерской добавила к кладовой моих познаний о загадочной отсутствующей Нетти?»
«Зингер. Иголка, палец, близнецы, заблудший муж, бутылка, счета». Вот что она рассказывала. «Это все, конечно же, имело место почти год назад, но при счастливом стечении обстоятельств Нетти еще больше обрадуется тому, кто захочет посидеть с ее близнецами».
«Да, верно», — фыркнул Мармадьюк Пар. «Ридли Смит из Богмор-Холла».
«И не успели бы вы произнести анти... при осуществлении, как Гладис и я унеслись по узкой бетонной дорожке в сторону Незервоуса». Примечание. Присуществление – термин в католичестве и православии, обозначающий превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову во время Евхаристии. Конец примечания. «Мытьем или катаньем правдами и неправдами я заставлю канцлера Ридли Смита подавиться своими словами. Строго запрещено, надо же». На юго-западе от Букшоу расположен перекресток. Его левая дорога ведет через Незер-Лейси на задворке Додингсли. Направо святая Эльфрида, а немного дальше, к югу, раскинулся Незер-Уолси. Приехав, я сразу увидела, что это не самая симпатичная деревня в Англии. Отнюдь. Даже деревья выглядели уставшими. Наиболее примечательным объектом была лавка мясника, съежившаяся среди домов с террасами, ее серые некрашенные стены провисли, будто деревянный занавес, и приобрели вампирскую бледность. В засиженном мухами окне висел странный ассортимент колбас, связанных в полоски и петли, и я не сразу разобрала, что они довольно безвкусно изображают слово «мясо». Когда я открыла дверь, звякнул колокольчик, и магазин снова погрузился в молчание, если не считать жужжание одинокой мухи у окна. «Привет!» — окликнула я. Муха продолжала жужжать. Половину задней стены узкого помещения занимала стеклянная витрина, демонстрирующая разнообразные образчики сырого мяса в мрачных красно-бело-синих тонах, и меня чуть не стошнило. Рядом с прилавком на изящной подставке из кованого железа лежал сверток розоватой упаковочной бумаги. Моток грубой веревки удобно свисал из маленькой проволочной клетки, подвешенной к потолку. В задней части магазина в углу стояла покрытая кровью колода мясника, а за ней открытая дверь, судя по всему, вела на территорию за магазином. «Привет», — повторила я. Ответа не было. Я обошла стеклянную витрину и сунула голову в дверь. В саду там и сям были разбросаны пустые деревянные ящики. Красноватое бревно явно служило местом, где находили гибель обитателей соседствующих с ним курятников. Пока я там стояла, не зная, что делать дальше, из самого большого курятника вышла миниатюрная женщина в юбке, блузке и повязке на голове, держа за ноги большую коричневую курицу. Птица, трепыхаясь, висела вверх тормашками, и ее плотные крылья беспомощно взмахивали. Прижавшую курицу к бревну и потянувшись за топором, она заметила меня в дверях. «Иди внутрь», — сказала она, — «я сейчас приду». Ее обнаженная длинная и тонкая рука занесла отполированный клинок. «Нет, постойте», — услышала я себя. «Пожалуйста». Женщина подняла глаза, задержав топор в воздухе. «Пожалуйста,
продолжила я, «можно мне купить эту птицу, только живой?» «Что, черт возьми, на меня нашло?» Хотя я не имела ничего против мертвых людей, на самом деле, в некотором роде я даже получила от них удовольствие, в этот самый момент я поняла, что одна мысль о том, что сейчас другому живому созданию могут причинить вред, была просто невыносима. Вовсе не так давно в Бишоп-Лейсе на меня набросился спятивший индюк, и тем не менее, несмотря на ту кровавую свалку, сейчас мои защищающие крылья распахнулись над всеми цыплятами во Вселенной. Очень специфическое ощущение. «Живой», — выдавила я, и моя голова закружилась, как юла. Женщина отложила топорик и швырнула птицу прочь. Она пролетела, и правда, полетела по двору, худо-бедно приземлилась и начала клевать твердую землю, как будто ничего не произошло. Я знала, что если бы здесь была Даффи, она бы сказала: «Не раздастся звон вечерний». Примечание. «Не раздастся звон вечерний» — баллада американской поэтессы Розы Хартвик Торп, 1830-1939 годы, о приговоренном к казни, которого спасла его возлюбленная. Конец примечания. Конкретно эта курица проживет хотя бы до завтра. Это моя первая спасенная жизнь. «Есть ли жизнь после смерти для цыплят?» — задумалась я. С перспективой топора, ощипывания, кипящей кастрюли, жара духовки и голодного щелкания наших зубов за воскресным столом маловероятно. И все же. Несмотря на это, возможно, и правда есть награда в виде райского курятника где-то за ярко-синим небом. «Я пришла без денег», — сказала я, — «но заплачу, как только смогу». «Не из здешних мест, верно?» — спросила женщина, идя ко мне. «Нет, но не издалека», — ответила я, неопределенно взмахнув рукой в сторону севера. «Я тебя раньше не видела?» — поинтересовалась она, приблизившись и всматриваясь в мое лицо. Именно в этот момент меня осенила блестящая мысль. «Скажи правду». «Да, точно, скажи правду. Что я теряю?» «Может, и видели», — ответила я. «Меня зовут Флавия Делюс». «Точно», — сказала она, — «мне следовало догадаться. Голубые глаза и...» Она остановилась на полуслове, будто влетела в каменную стену. «Да?» «Когда-то мы поставляли птицу в букшоу», — медленно произнесла она, — «для миссис Мюллет. Полагаю, ее давно уже нет с нами?» «Нет», — ответила я, — «она работает у нас», — и быстро добавила, — «к счастью». «Но это было много лет назад», — произнесла женщина, — «много лет назад, до того, как... Но скажи мне, что привело тебя в Незервулсе?» «Я ищу женщину по имени Нетти, не знаю ее фамилии, но она сестра Пэтти Пикери». «Пэтти? Пэтти — это имя мисс Пикери?» Я поднесла руку ко рту, чтобы скрыть ухмылку. «Да», — сказала я, — «она самая, сестра мисс Пикери». Мне нравилось, как звучит это имя, как оно перекатывается у меня во рту хромающим ритмом. «Сестра Пэтси Пикери». «Уехала», — ответила женщина, — «взяла детишек и уехала. Жила прямо через дорогу рядом с бензоколонкой, пока Рори не начала сбивать ее слишком часто, и тогда она забрала детей и...» «А что ты от нее хотела?» «Задать ей вопрос». «Может, я смогу ответить?» «Это насчет Богмур-холла», — сказала я и увидела, как лицо женщины стало меняться еще до того, как я договорила. «Держись подальше от Богмур-холла», — предостерегла она. «Это место не для таких, как ты». «Таких, как я? Что она имела в виду?» «Мне надо кое-что обсудить с мистером Ридли Смитом, членом городского магистрата». «Ты попала в переделку, не так ли?» — спросила она, прикрывая один глаз, как моряк Папай. Примечание. Моряк Папай — герой комиксов и одноименного мультсериала, придуман американским карикатуристом Элси Крайслером Сегаром. Отличительные признаки — все время ест шпинат, закрывает один глаз, есть также версия, что у него просто нет этого глаза, и постоянно добивается благосклонности красотки Олив Ойл. Конец примечания. «Нет, не совсем». «Ладно, в любом случае не суйся туда, там дела неладные, если тебя интересует мое мнение». Ее палец почти на автомате поднялся к виску. «Вы имеете в виду Ридли Скоттов? Крокодила? Человека из стекла?»
Женщина фыркнула.
«Из стекла? Какой вздор!» — сказала она. «Послушай меня. Есть вещи похуже стекла и крокодилов. Держись подальше от этого места». Она взмахнула рукой куда-то в сторону юго-запада.
«Хорошо», — ответила я.
«Спасибо».
Когда я повернулась и пошла обратно в магазин, она двинулась следом за мной. «Я приду за курицей, как только смогу», — сказала я ей через плечо.
Я уже вышла на улицу, усаживалась на Глэдис, когда эта женщина торопливо вышла из лавки с деревянной клеткой в руках. Внутри коричневая курица вертела шеей во всех направлениях и яростно сверкала желтыми глазами, глядя на этот широкий и неожиданный мир.
«Ее зовут Эсмеральда», — сказала женщина, торопливо пристегивая клетку к багажнику Глэдис. «Насчет денег», — начала я, но не успела я договорить, как она метнулась обратно в лавку и захлопнула дверь. К югу от Незервулса дорога начинает постепенно спускаться под горку. К западу еще одна дорога круто поднимается к высокому горному хребту, нависающему над деревней, словно темная бровь. Там вполне могла быть старая крепость. Именно это направление указала женщина, предостерегая меня от Богмар-Холла. Вряд ли это находится далеко. Я повернула на запад. Ведущая вверх дорога становилась все круче и круче, и через некоторое время превратилась фактически в каменную тропинку. Даже на первой передаче Глэдис опасно раскачивалась. Я спешилась и медленно покатила ее вверх по крутому склону. Когда я выбралась из глубокой расщелины на плато, не осталось сомнений в том, что готическое возвышение впереди — это Богмар-Холл. Безумное сочетание острых фронтонов заставило его выглядеть связкой древних копий, небрежно поставленных остриями вверх на подставку для зонтов. Отрезанный от остального мира, дом стоял посреди моря дикой травы, из которой выступали поросшие мхом обломки камня. Должно быть, когда-то это были херувимы, нимфы на урнах и фонтанах. Из земли торчала пухлая белая ручка, и казалось, будто младенец пытается выбраться из могилы. Окна без занавесок слепо уставились на меня, и мне в голову прокралась мысль, что за мной наблюдает не только стекло. Крыльцом служил обветренный кусок камня, как будто в прошлом столетии начались ремонтные работы, которые затем почему-то прекратились. Довольно чудное место для проживания члена городского магистрата, как мне кажется. Я прислонила Глэдис к полуразрушенным перилам и позвонила в ржавый дверной звонок. Хотя я не слышала звук, но знала, что где-то в глубинах дома должен зазвонить колокольчик. Конечно же, никто не ответил. Я позвонила еще раз, второй, третий, даже прижавшись ухом к двери, я не могла ничего расслышать. Тем не менее, неуютное чувство, будто за мной наблюдают, не проходило. Повернувшись спиной к дому, я прогулочным шагом вышла на то, что когда-то было парадной лужайкой, а теперь превратилась в комковатую землю, покрытую прошлогодними растениями. Я приложила раскрытую ладонь ко лбу и притворилась, что рассматриваю вид, который с этой возвышенности выглядел действительно впечатляюще. Потом я неожиданно резко повернулась. На верхнем этаже от окна отдернулось белое лицо. Я снова дернула за звонок, на этот раз еще более настойчиво, но, как и прежде, дом продолжал хранить молчание. Я подергала дверь, но она была заперта. Поскольку в этом месте меня не было видно изнутри дома, я прижалась к стене и начала медленно двигаться шаг за шагом вокруг дома в сторону кухонной двери, где, как однажды уверила меня миссис Мюллетт, под ковриком всегда лежит ключ. Она ошиблась. Ключ был не под ковриком, а под треснувшим цветочным горшком, меньше чем в 2 футах от порога. Никогда я не радовалась тому, что Доггер обучил меня искусству отпирать замки. Это оказалась не обычная домашняя отмычка, а разновидность патентованного еля. Кто бы ни установил этот замок, он хотел, чтобы никто не мог попасть внутрь. Странно, что ключ оставили так удобно под рукой под треснувшим цветочным горшком. Я тихо сунула острые зубцы ключа в замок, повернула и проскользнула в дом. Кухня представляла собой мрачную коробку, освещаемую холодным светом из одинокого окна высоко в стене. Из-за серой плитки на полу это место выглядело тюрьмой. Потухшая плита не давала ни тепла, ни уюта. Широкая дверь, предназначенная, видимо, для того, чтобы выкатывать тележки с едой для старинных перов, с головами медведей и тому подобным, вела в короткий коридор, а потом налево в комнату для завтраков, в которой были частично сервированы 2 места,
с ножами, вилками, ложками и подставками для яиц. Кто-то готовился к завтрашнему дню, подумала я. Я молча прошла по полутемному вестибюлю. Треснувшие плитки, мрачные портреты угрюмых пожилых людей в судейских париках и слабый копченый запах. Высокие часы, нервирующие, тикали, как будто отсчитывая секунды до казни, возможно, моей собственной. Что я буду делать, если меня поймают? Притворюсь, что увидела дым в верхнем окне? Ну, если дело в этом, почему я не позвонила, чтобы предупредить обитателей дома, или не прокричала им снаружи? Как я умудрилась найти ключ? Возможно, мне следовало воспользоваться телефоном. Может быть, пока я ехала на велосипеде, у меня внезапно упало давление, закружилась голова и мысли испутались. Может, мне срочно нужен доктор? Раздался звон. Потом еще. Отдаваясь жутким эхом по всему вестибюлю. Вот теперь мое сердце правда заколотилось. Неужели я включила какую-то скрытую сигнализацию? Семья, судей... Вполне вероятно, лакомый кусочек для грабителей. Но нет, это просто дурацкие часы. Звонят в углу, составляя компанию самим себе в странном пустом доме. Я заглянула в пару комнат и обнаружила, что они почти одинаковые. Высокие потолки, голые полы, один-два предмета обстановки и большие незанавешенные окна, которые я заметила снаружи. По ощущению от комнат первого этажа было очевидно, что дома никого нет. И через несколько минут я прогуливалась по помещениям так же свободно, как у себя дома. Бильярдные комнаты, бальный зал, комната для рисования, библиотека. Все остывшие, как пепел. Темный маленький кабинет, забит до потолка юридическими бумагами и папками, внизу более толстыми, из пергамента, выше более тонкими, из пожелтевшей бумаги. «Срез человеческой жизни», — подумала я, — «сваленный в куче, ожидающие суда, или уже преданные суду. В скольких из этих миллионов документов, размышлял я, на пыльных страницах упоминается имя Делюсов». Я чихнула и скрипнула половица. «Здесь есть кто-нибудь?» «Нет, нет, по крайней мере, не в этой комнате, это просто куча бумаг», осела в углу. Я вернулась в вестибюль и с дрожью подумала, что этот дом тих, как могила. «Привет!» — крикнула я, и мой голос отдался эхом, как будто в пещере. Почему-то я знала, что никто не ответит, и так и было. И тем не менее здесь кто-то есть, я в этом уверена. Белое лицо, отстранившееся от окна на втором этаже, вряд ли было плодом моего воображения. Вероятно, служанка, слишком испуганная от того, что ее застали в одиночестве, чтобы показаться. А может быть, это призрак той, прежней горничной, которую сожрал крокодил Антей Ридли Смит? Или прозрачный дух Лайонела Ридли Смита, состоявшего из стекла? Кто бы или что бы там ни было, оно ждало меня наверху. Хотелось ли мне удрать? Что ж, да, хотелось, но потом я подумала о том, как Мармадьюк Парр запугал викария, о том, как разочарован будет весь Бишоп Лейси, а больше всего я сама, если кости нашего собственного святого не будут представлены на обозрение на празднество по случаю 500-летия. Когда они, наконец, увидят свет, я, возможно, даже стану кем-то вроде местной героини, в мою честь будут устраиваться банкеты с послеобеденными речами отца, викария, епископа и, да, может быть, даже самого члена городского магистрата Ридли Смита собственной персоной, благодарящего меня за упорство и настойчивость и так далее. Кажется, Даффи минует столь бурное восхваление панегириками, и я осознала, что уж очень давно меня не баловали панегириками, если вообще когда-то это было. Я двинулась вверх по ступенькам, шаг за шагом, прислушиваясь к малейшим признакам жизни. Дом это, или ящик в шкафу, получаешь глубокое примитивное удовольствие от копания в чужой собственности. Хотя часть меня испытывала глупый страх, то все же большая часть наслаждалась. Мне хотелось свистеть, но я не отваживалась. Наверху лестницы длинный проход, напоминавший коридор в океанском лайнере, вел направо, куда-то в отдаленное помещение. Пол был покрыт испещренным пятнами линолеумом. Спальни, предположила я, каждая с унылой кроватью, с пологом на четырех столбиках, столиком, на котором стоят кувшины, тасы и эмалированным ночным горшком. Быстрый взгляд в несколько таких помещений по обе стороны коридора подтвердил мою правоту. Цельная деревянная дверь с маленьким глазком в начале лестницы, казалось, обещала еще один длинный коридор в противоположном направлении, вероятно, комнаты слуг. Я сложила ладони домиком и всмотрелась в стекло, но увидела только мрак. Я повернула ручку, и, к моему удивлению, дверь открылась. За ней висели тяжелые зеленые портьеры, которые, судя по запаху, последний раз чистили в те времена, когда Генрих VII был холостяком. Я неохотно отодвинула их, отряхнула ладонь и оказалась перед еще одной дверью. В этой тоже был круглый глазок, но, в отличие от первого, из матового стекла. Я повернула ручку, но вторая дверь оказалась заперта. «Такое ощущение, что запертые двери повсюду», — подумала я. «Сначала деревянная дверь в туннеле на церковном кладбище, теперь здесь. Это совпадение?» В обычной ситуации я бы тайком спустилась вниз по лестнице на кухню, прикарманила бы дешевую вилку и щетку для чистки бутылок и быстренько разобралась бы с этой дверью. Но тут опять был установлен ельский замок. В это крыло дома можно было попасть только, забравшись по наружной стене. Разве что имеется еще один вход с черной лестницы. На секунду, предавшись расстройству, я протянула руку и прижалась пальцами к холодному стеклу. Что-то мелькнуло, просто движение света, и материализовалась черная ладонь, прижатая к двери с другой стороны, так же, как и моя, палец в палец, только между этими пальцами были перепонки. Если не считать стекло толщиной в четверть дюйма, эта штука, что бы это ни было, и я почти касались друг друга. Я выдохнула. Но не успела я пошевелиться, как щелкнул засов. Со сводящей с ума медлительностью ручка повернулась, и дюйм за дюймом дверь начала открываться. Он был невысок, одет в широкую куртку с поясом, желтые клетчатые жилеты и высокий целлулоидный воротник. Должно быть, чьи-то обноски, найденные в сундуке. Уголки его глаз и, как я уже заметила, пальцы имели перепонки. У него было круглое лицо с крошечным подбородком, слишком маленьким для его рта. Уши круглые, тоже маленькие, низко сидели на голове, и кожа выглядела так, будто ее натерли свечным воском. Это мужчина или мальчик? Трудно было понять. Его лицо было молодым и лишенным морщин, но аккуратно причесанные волосы абсолютно белыми. Как у Доггера, с ужасом поняла я. Я не шевелилась. Я стояла, замерев на месте, с вытянутой рукой и расставленными пальцами, как будто пыталась остановить лошадь на бегу. Моя ладонь находилась в том же положении, как когда я прижимала ее к стеклу. В течение неприятно долгого времени мы стояли, уставившись друг на друга, потом он заговорил. «Привет, Харриет», — сказал он.